На растрескавшемся надгробии все еще ясно читалось имя Юстас Мелдон Дойл и год смерти, 1903.
«Послушайте, это же тот самый год, когда братья Райт подняли в воздух первый аэроплан», — заметил кто-то.
«Здесь самая старая часть кладбища», — подтвердил Янис. «Она же ближайшая к дому, где жили Икеи». Для начала криминалисты под наблюдением своего сержанта сколотили из досок прямоугольник, который водрузили поверх могилы, обозначив границы раскопок. А затем вдоль и поперек деревянного короба натянули несколько рядов веревок. Так образовались 24 квадрата со стороной примерно в 30 сантиметров. Теперь можно было вести методичный поиск и четко зафиксировать, что и где именно найдено.
«Если только они вообще что-нибудь найдут», — с тревогой думала Руби.
Деловая суета нисколько не придала ей уверенности. Дойл был лжецом и не мог не соврать хоть в чем-то. Но велик был шанс, что нож в могиле был его выдумкой, не более. Ее вывела из задумчивости реплика командира группы криминалистов, обращенная к Янису.
«Теперь твоя очередь поработать, Сэнди. Мы представляем здесь науку, а твои люди — рабочую силу».
«Как скажете, босс». Янис взял в руки лопату и обратился к своей маленькой бригаде. «Давайте сыграем эти крестики-нолики». Он определил для себя квадрат и осторожно начал копать. Остальные трое сыщиков из Тампы и Руби с ними тоже выбрали по квадрату и взяли за инструменты.
«Копаем на 15 сантиметров в глубину», — дал указание Янис. «Потом, если понадобится, еще настолько же».
Почва попалась высохшая, твердой, поддавалась плохо. Небольшими кусками землю сбрасывали в ведро, а потом, когда оно наполнялось, откидывали на сито и просеивали. Процесс оказался мучительным и нудным. Скоро все пятеро взмокли. К концу первого часа вскопать на 15 сантиметров вглубь удалось только половину квадратов. Сделав по глотку воды, они взялись за остальные. Через два часа непрерывной работы были найдены лишь три предмета. Старый кожаный собачий ошейник, пятицентовая монета с цифрами 1921 на ней, пустая бутылка. Ошейник и бутылку сразу выбросили, а монету, как заявил Янис, позабавив всех, следовало сдать в городское казначейство. Еще два часа спустя они вскрыли почву на добрых 30 сантиметров, но безрезультатно.
«Хватит, перерыв», — объявил Янис. «Отдохните и попейте водички. Потом перейдем к другой могиле». Ответом ему был дружный стон землекопов, представивших, что им предстоит еще 4 часа тупой и грязной работы. За вторую могилу они принялись в 11:40 при 30-градусной жаре. Стиснув зубы, копали еще 1,5 часа, когда Ширли Джасмонд негромко сказала: «Кажется, я что-то нашла». Все замерли и посмотрели на нее. Детектив Джасмонд штыком лопаты осторожно потыкала в землю.
«Нет, это что-то маленькое, хотя твердое. Быть может, камушек?»
У Руби все оборвалось внутри. Камень или что-то другое, но ясно, что не нож.
«Дайте-ка теперь этим заняться нам», — сказал сержант-криминалист. Джасмонд пожала плечами и отдала ему лопату.
«Я работаю, вы пожинаете лавры», — бросила она.
«Такова жизнь», — парировал сержант.
Он слегка погреб в яме лопатой, потом наклонился и пальцами извлек наружу некий предмет. Это был не камень. Даже сквозь налипшую грязь можно было разглядеть, что это золотая с эмалью брошь, вещь, несомненно, ценная. Криминалист тут же опустил брошь в пластиковый пакетик.
«Поглядим в лаборатории, что это за штучка».
«Ладно, мальчики и девочки», — провозгласил Янис. «Пора снова за дело». Они возили с землей еще 1 час и 10 минут, с каждой из которых Руби все больше мрачнела. Она решила уже окончательно, что эта часть ее расследования закончилась неудачей, когда детектив из отдела ограбления Энди Воска издал удивленный возглас.
«Здесь что-то есть, и на этот раз большое».
Снова все бросили работу и собрались вокруг. Снова сержант из группы криминалистов взял осмотр на себя. С помощью небольшой тяпки он выковырял предмет из ямы. Он был действительно крупным, и когда налипшая земля отпала, стало очевидно, что это нож. Достав щипцы из чемоданчика, сержант взял нож в них, а его помощник щеткой стряхнул с него остатки грязи. «Это Боуи-нож!» Руби чуть не задохнулась от радости, разглядывая крепкую деревянную рукоять и одностороннее лезвие. Сначала прямое, но со зловещей горбинкой на конце. Именно такими ножами совершал убийство Дойл. Нечего и говорить, что настроение ее резко переменилось. К тому же она была теперь благодарна Янису, что он проявил упорство, несмотря на ее сомнения. Находку тут же упаковали в пластиковый пакет под аккомпанемент бормотания сержанта-криминалиста. «Мы должны пристально изучить в лаборатории эту штуковину. Молодчага, Сэнди!»
«Неужели вы думаете, что спустя столько лет на ноже все еще можно найти отпечатки пальцев или следы крови?» — спросила его Руби Боуи.
«Крайне маловероятно», — ответил сержант. «И все же...» — тут он выразительно посмотрел на Яниса. «Вчера мне удалось осмотреть одежду Икеи», — сказал тот. «Ночную рубашку и пижаму, которые были на них в ночь убийства. Все это до сих пор хранится у нас в вещдоках». Так вот, ножевые раны им наносились сквозь одежду. Это значит, что на ноже могли остаться частицы ниток. Если мы их обнаружим, и они совпадут по фактуре с одеждой Икеи... Он торжествующе поднял руки вверх, оставив фразу незаконченной.
«Замечательно! Я бы не догадалась сама», — с восторженным простодушием призналась Руби.
«Стало быть, мы обнаружили, что искали», — констатировал Энди Воска. «Будем сворачиваться?»
«Продолжаем», — ответил Янис. Они проработали еще час, но больше ничего не нашли.
В тот же день, поздно вечером, Руби улетала домой в Майами. Шерли Джасмонт и Сэнди Янис взялись подбросить ее до аэропорта. Когда при выходе на посадку они стали прощаться, Руби не выдержала и порывисто обняла обоих.